Дети пошли в свою школу, а мы остались в своей, да? Доброе утро всем, с кем мы не успели поздороваться лично. Если вы не успели поздороваться с соседом, кивните ему, чтобы не чувствовать себя, что он подошел, вы не успели. Особенно мы рады видеть тех, кто первый раз сегодня с нами. Добро пожаловать в нашу церковь, в нашу общину, Дом Евангелия. Если вы заметили, здесь у нас вот шарики на стене. Кто не заметил, еще хочу обратить ваше внимание. Прошлое воскресенье мы праздновали юбилей, 20 лет нашей церкви. И вот в этом расположении духа мы продолжаем двигаться, радуясь тому, что Бог сделал уже в нашей жизни. И если вы в первый раз, я хочу сказать, что каждое воскресенье в 10 часов мы здесь собираемся. Наверное, вы это уже узнали, да, кто-то вам подсказал. И каждое воскресенье здесь мы читаем Библию. И вот сейчас мы с вами будем тоже читать Библию. И сразу хочу сказать, что если что-то вам будет непонятно, какие-то вещи, может быть, неясны, у вас будут вопросы, вы можете после служения подойти, задать вопрос. Мы можем вместе помолиться с вами, если у вас какая-то нужда или просьба. Вот. А сейчас я приглашаю вас открыть Библию, и мы продолжаем с вами, после некоторого перерыва, продолжаем с вами читать книгу «Бытие». Если вы помните, мы остановились на второй главе, мы все еще на второй главе, и сегодня мы надеемся закончить ее. Бытие, вторая глава, сегодня будем читать мы с 16 стиха и до конца главы. Книга Бытие, первая книга Библии, по-русски называется Бытие, на языке оригинала, на котором она была написана по-еврейски, называется «Вначале». И как мы с вами говорили, те, кто был на прошлых богослужениях, что «Вначале» не просто потому, что эта книга повествует о начале, о началах, о том, как все началось. Ну и потому что, и, наверное, главным образом, потому что это книга начал. Это книга, которая закладывает фундамент нашего мировоззрения, фундамент веры, фундамент вообще всей жизни. К сожалению, многие люди живут сегодня без фундамента. И они плохо сами ориентируются, плохо сами знают, почему они делают то или другое. Просто потому, что вот так течет жизнь. Итак, книга «Бытие», вторая глава. Мы читаем весь отрывок, прочитаем с 16 стиха и до конца главы. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла – не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И тогда навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Мы с вами начали чтение с 16 стиха, где Господь заповедует человеку, то есть всего-навсего одна заповедь дается вот там, когда люди жили в саду. И заповедь эта очень простая. Есть одно дерево, помните, там были два дерева в центре. Написано было много деревьев, которые создал Господь Бог. Все они были хороши, на вид, да, и для пищи были хороши. Но было в центре два дерева, которые чем-то выделялись. Одно из них было дерево жизни, другое дерево познания добра и зла. И вот здесь Господь оставляет заповедь человеку, говоря, от этого дерева, дерево познания добра и зла, которое символизирует твой независимый путь развития, то есть путь развития без Бога, от него не ешь. Потому что в день, в который ты вкусишь, будет беда. Смертью умрешь. Но интересно, если вы внимательно слушали, да, что эта заповедь как-то мимоходом звучит здесь. То есть Бог дает заповедь и сразу же переходит к факту того, что человеку нехорошо. То есть эта заповедь как-то дается, знаете, вот когда мы садимся с вами на самолет, и выходит стюардесса, начинает показывать нам элементы, значит, безопасности, и что нужно делать на случай, если будет там аварийная посадка. И вы, наверное, обращали внимание, что особенно никто не слушает стюардессу. То есть она показывает, как пристегивать правильный ремень, как одевать жилет, как там выскакивает маска кислородная. Никому это не интересно. Почему? Потому что на самом деле никто не собирается падать. То есть все садятся, у каждого свои планы, люди открывают компьютеры, звонят по телефонам, продолжают. Жизнь-то продолжается. То есть все это происходит как бы мимоходом. На самом деле в контексте вот этого отрывка Бог говорит серьезнейшую заповедь, но она как-то действительно такое ощущение, что мимоходом описывается земля, и сразу же Бог переходит к сотворению женщины. Такое ощущение, что Господь даже не подозревает, что кто-то может, или не подразумевает, что кто-то может ослушаться. То есть все ясно и понятно. Я же вам сказал, что, как обычно, да, вот мы покупаем какие-то приборы, там чайник, и нам говорят, там нельзя водой его заливать, и будьте аккуратны, чтобы не ударило током. Никто не читает эти инструкции. Подразумевается, никто не будет, понятно, да, что пользоваться чайником, там, принимая ванну, включать его и так далее. То есть все эти вещи известны. И вот здесь Господь дает заповедь, но такое ощущение, что Он не подразумевает, что кто-то будет ее нарушать. Все, для чего она дается здесь, Бог просто выражает этим свою заботу о человеке, как здесь написано. Что на всякий случай я тебе скажу, что в день, в который ты вкусишь, я надеюсь, ты не вкусишь никогда. То есть поверь мне, просто поверь, не надо экспериментировать. Ты смертью умрешь. И вот эта Божья забота о человеке, она подтверждается сразу же в следующем стихе, когда Господь Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. То есть Бог не просто теоретически заботится о благе, а практически это видно в следующем же стихе. Он говорит, нехорошо быть. И нехорошо быть человеку одному. Надо что-то с этим сделать. Вот здесь в 18 стихе впервые в истории звучит эта фраза «нехорошо». До сих пор, если вы помните, когда Бог творил землю, первая глава вся, там как припев постоянно повторяется. Бог что-то сделал и сказал «хорошо». И увидел Бог, что это хорошо. И это хорошо. И это хорошо. А весь процесс творения заканчивается в седьмой день. И увидел Господь, что все, что Он сотворил, весьма хорошо. Все очень здорово. Все на своем месте. Но вдруг в один определенный момент Бог говорит, стоп. Нехорошо. И нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Интересно, что здесь опять глагол «сотворим» появляется во множественном числе. Как там в первой главе, если помните, когда Бог творил весь мир, Он творил своим словом. Когда же дошел до творения человека, Он говорит, давайте сотворим по образу нашему, то есть Божий совет какой-то. Еще раз выделяя человека как венец его творения, как кульминация творения. Давайте сотворим ему помощника, соответственного ему. И это опять напоминает нам, как я уже сказал, первую главу, где Бог сказал, сотворим, давайте, по образу нашему. И сотворил, мы читаем, да, первая глава, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. То есть, здесь ясно показано, что образ Божий подразумевает некое сотрудничество, общение, партнерство. И женщина, дальше мы будем смотреть, она названа вот этим подходящим или соответствующим помощником для осуществления миссии, возложенной на человека. И дальше оставшаяся часть главы повествует нам о сотворении женщины и об установлении института брака. И вот об этом мы сегодня будем с вами говорить. Несколько стихов Писания говорит о том, как Бог сотворил женщину, и дальше, как Бог установил институт семьи. Мы читаем с вами с 19 стиха. После того, как Бог дает оценку «нехорошо», давай сотворим ему помощника. Стих 19 говорит нам, Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Дать кому-то имя, вообще, когда мы читаем с вами Писание Ветхого Завета, это значит определить сущность. Помните, Бог нередко меняет имена людей. Он, собственно, Бог называет Авраама Авраамом, Иакова Израилем, Сару Сарой и так далее, и так далее. То есть, этим самым Бог как бы определяет сущность, что ты будешь вот таким. Здесь Бог дает человеку эту власть, эти полномочия давать имена животным, этим самым определяя их сущность, как здесь написано, да, чтобы видеть, и как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. То есть, те полномочия, которые Бог передал человеку, здесь они проявляются в том, что он дает имена животным. Помните, да, когда Бог творит человека, опять первая глава, я напоминаю, он говорит, давай сотворим по образу нашему. И что это значит, мы говорили с вами, по образу нашему? Это значит, пусть он владычествует. То есть Бог стоит над всем, но он передал часть полномочий человеку. Говорит, пусть владычествует над всем сотворенным здесь миром. И вот здесь показан Адам как правящий этим миром. Но, естественно, вопрос возникает у нас, в чем логика здесь, да, или какая последовательность. Мы сказали, что Бог говорит, давайте сотворим помощника, потому что нехорошо ему быть. Но потом берется пауза, и Бог начинает приводить к человеку животных. Подожди, мы как бы одно дело не закончили еще, а теперь, то есть давай оставим пока рабочие дела, бизнес, там, наречение имена животным. На самом деле, когда мы читаем с вами стих 20, мы читаем, и нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, всем зверям полевым, заканчивается стих 20. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И вот эта концовочка стиха дает нам понять, что на самом деле человек не просто давал имена или названия животным, а он где-то подспудно искал себе помощника. Потому что стих 20 заканчивается, что помощника не нашлось. И вот когда читаешь этот отрывок, то, знаете, оно похоже на, как вот родители иногда с детьми, маленькие дети. И родители говорят, ну-ка давай поищем что-нибудь в этой комнате, заранее зная, что его здесь нет. А ну-ка здесь, нет, ты смотри, а вот здесь тоже нет. А вот смотри, какая хорошая, на ней покататься даже можно. Это кобыла. А вот смотри какая, может тебе спинку почесать. Это горилла. А вот смотри, друг человека, собака. Друг человека, да. Ну что-то не то. И тогда Бог говорит, хорошо, ложись спать, на утро будет тебе подарок. И написано, что когда помощника не нашлось, тогда Бог навел на человека крепкий сон. Он уснул. И Бог делает ему операцию. На самом деле, вот эти стихи, которые мы с улыбкой сейчас прочитали, да, они играют важную роль в Писании. Почему они здесь оставлены? Написано, что, еще раз читаем стих 19, «Господь Бог образовал из земли всех животных». Еврейское слово «адама». То же самое слово, которое используется при сотворении самого человека. Написано, что он был создан из адама. Бог слепил его из адама. Поэтому и названо, или дано ему имя Адам, от слова адама, земля. То есть земной, тварный. И из этого же материала созданы и животные. В принципе, они из одного и того же материала. Как бы на одном уровне. Однако Писание говорит, да, они созданы были из одного и того же материала, но они принципиально разные существа. Потому что в человека Бог вдохнул дыхание жизни и стал человек душой живой. Потому что человек был сотворен по образу и подобию Божию. И таким образом вторая глава подчеркивает, что с одной стороны человек это тварь, то есть творение, да? Он не Бог. К чему он стремится и по сей день? Быть Богом, Богом своей жизни. Он не Бог. Трудно быть Богом. Пишет филиппианцы в своей книге Библия, которую читал Иисус. Трудно быть Богом, то есть трудно нести всю ответственность. Ты все пытаешься взять ответственность на себя. Ты творение. И счастье твое, помните, мы часто повторяем, счастье твое не в том, чтобы быть Богом, а в том, чтобы быть с Богом. Так вот, ты творение. Но в то же самое время ты не относишься к разряду животных. И вот этот отрывок подчеркивает, что там не нашлось помощника. Какие бы ни были хорошие собаки, лошади и все остальное, человек это принципиально новый уровень развития. Он уникальный был сотворен, написано, по образу и подобию Божию, чтобы носить в себе этот образ Божий. И вот когда помощника этого не нашлось среди животных, мы читаем, навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. Интересно, что женщина, как она описывается здесь, она была создана не из земли, как мужчина. Это мужчины созданы из грязи. А женщина создана, написано, из ребра человека. Более того, кто-то сказал, говорит, что женщина была создана второй, да, в том смысле, что уже более усовершенствованная модель. То есть, как бы был создан человек, а потом... Конечно же, на самом деле, не на этом стоит акцент здесь Писание. Писание делает акцент на другом, смотрите. Написано, что Бог взял одно из ребер человека и закрыл то место плотью. И сказал Господь Бог, и опять повторяет, из ребра взятого человека, то есть дважды это повторяется, жену и привел ее к человеку. И 23 стих, это возглас Адама. И 24 говорит, потому оставит человек отца свою, мать свою, прилепится к жене своей, и будут двое одна. Плоть, потому что она сотворена была. Она сотворена была из ребра не потому, что у Бога не хватало сподручного материала, там грязи ему не хватило или чего-то еще. Он мог создать просто своим словом. Бог целенаправленно создает женщину из ребра человека, из ребра Адама, чтобы показать, что она часть его. То есть женщина появляется, как самая первая женщина, появляется не как еще один субъект. Ну, был Адам, появился еще один независимый. Ох, ты смотри какой, еще один тут. Это что, конкурент? Соперник? Нет, не конкурент, не соперник. И даже не просто напарник. Это часть самого человека. И поэтому Писание говорит, поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Не путем просто переговоров или договоров, а потому что Бог так задумал, Бог так сотворил быть одним целым. И вот здесь описывается установление института семьи. И мы читаем, Бог сотворил из ребра взятого у человека, стих 22, жену и привел ее к человеку. Если вы смотрели, наверное, все смотрели какие-то западные фильмы, где так принято, что отец ведет к алтарю дочь, невесту, да? Доводит ее и передает, соответственно, жениху. Так вот, что-то подобное происходит там, в Едемском саду. Бог ведет под венец Еву. Хотя мне это, наверное, знаете, я подумал, там тогда-то гостей не было там. Если вы смотрели диснеевский мультфильм про русалочку, помните, это где в лодке они сидят там? И вот здесь все эти крабы и птицы и пытаются создать такую атмосферу, в которой сейчас что-то произойдет. Вот что-то подобное, наверное, было в Едемском саду, когда весь животный мир насторожился, и все собрались по обе стороны, потому что Бог привел к человеку жену. И вот здесь впервые человек заговорил. До этого Адам ничего еще не говорил. И сказал человек. Вот это... Так это же она мне и снилась. Вот я спал, она мне и снилась. И на самом деле, вот этот 23 стих, вы знаете, он написан на еврейском языке, написан в форме поэзии. То есть впервые, когда человек заговорил, он заговорил стихами сразу же. Как мы говорили с вами о первой главе, когда речь доходит до творения человека, стих 27 первой главы, когда Бог творит человека, это поэзия. Так и здесь, когда речь идет о том, как встречается мужчина и женщина, опять это поэзия. Буквально звучит так. На этот раз, это кость от костима, и если бы перефразировать, да, по-поэтически, я бы так, наверное, написал, я попытался, думаю, какую бы рифму составить. В этот раз кость от кости моей она, плоть от плоти моей жена. Ее имя – жена, потому что от мужа взята она. Вот что-то в этом роде. Потому что он говорит, вот это, на этот раз это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, потому что взята от мужа. Да? Здесь опять нам поможет немножко знание еврейского языка, потому что ну, жена, муж у нас совершенно два разных слова. По-еврейски они очень схожи. По-еврейски муж – это иш, а жена – Иша. То есть, как по-русски мы бы сказали, муж и мужа. Она будет называться мужа, потому что взята от мужа. Да? Опять подчеркиваю вот эту идею, что они одно целое. Одно цельное. И вот эта краткая история бракосочетания заканчивается Божьим установлением, которое пока существует люди на земле, должно руководить людьми. Еще раз прочитаем его, стих 24. Потому что так сотворил Бог. Потому что это Божье установление. То есть брак – это не человеческое изобретение, к которому человек в процессе эволюции пришел. Это Божье установление заложено там еще в начале, еще до грехопадения даже. Потому оставит человек отца своего и мать свою, шаг первый, и прилепится к жене своей, шаг второй, и будут одна плоть. Итак, брак – это Божье установление. Бог не просто сказал в первой главе, да, плодитесь и размножайтесь. А здесь в деталях Писание представляет нам три ключевых принципа, на которых строится брак. И вот об этом давайте мы немножко подробнее поговорим сейчас. Итак, первое, что говорит нам Писание, потому оставит человек отца своего и мать свою. Конечно же, ни у Адама, ни у Евы не было ни отца, ни матери. Поэтому эти слова записаны для нас, как пишет потом апостол Павел, говорит, все, что происходило с ними, было образом для нас, а написано в наставление нам, достигшим последних веков. Пишет он в 10 главе 1 послания Коринфянам. Вот эта история прерывается вставкой богоусновенного автора, который записывает установление для нас. Оставит человек, прилепится и будут одна плоть. Итак, первое, оставит. Мне кажется, что сегодня люди до конца не осознают и поэтому не исполняют вот этот первый шаг на пути к созданию той семьи, как ее задумал Господь. Первый шаг заключается в том, чтобы оставить. И без него невозможно пойти на второй шаг и тем более на третий шаг. Оставить отца и мать. Здесь они символизируют вот ту прошлую жизнь, в которой человек жил до брака. К сожалению, сегодня, не знаю статистики, но слишком, на мой взгляд, слишком много людей живут в гражданских браках. Я вчера читал немножко статистику, благо сейчас есть доступ у нас в интернете к разным сайтам, статистикам, высказываниям. Где люди высказываются за и против гражданского брака. Я был настолько огорчен, опечален, потому что, так вы вспоминали слова мне одного поэта, «Не безумен мудрость человека, где его пытливый острый ум?» Это, правда, слова о потопе потом, да? Там написано, даже тварь искала дверь ковчега, распознала смертельную беду. Люди говорят о плюсах, минусах. Но в чем принципиальная проблема? О гражданском браке мы поговорим чуть попозже. Не происходит вот этого первого Божьего установления, человек должен оставить. Люди не хотят оставлять свою прошлую жизнь. Она живет своей жизнью, он живет своей жизнью. У каждого свой кошелек, свои интересы, и в любой момент они готовы разойтись. Кстати, интересно, что все те, кто живут в гражданском браке, они говорят, мы поженимся. Мы обязательно поженимся. Знаете, что говорит статистика? Посмотрите интернет. Десятки сайтов, они говорят примерно то же самое. 80% никогда не женятся. Из тех, кто живут вместе. Только 20 из них потом переходят и узаканивают свои отношения, остаются в браке. Очень просто все. Идет нарушение Божьего повеления, которое говорит, человек должен сначала оставить. Это касается, кстати, не только тех, кто живет в гражданском браке. К сожалению, иногда в христианских браках и законных браках люди не оставляют свою прежнюю жизнь. Они продолжают жить своей прежней жизнью. У них есть свои друзья. Это не значит, что нужно побросать всех друзей. У них есть свои друзья, свои подруги, своя какая-то жизнь, свои родители. Знаете, какой тест обычно я предлагаю во время бракосочетания и в беседах с людьми? Тест очень простой. Если до брака, вот если сейчас те, кто хочет вступать в брак, молодые люди, молодые парни, девушки, и вы готовите вступление в брак, это естественно, что обсуждая взаимоотношения со своим будущим суженым, суженой, вы с кем-то говорите об этом, вы советуетесь с родителями, вы обязательно обсуждаете это с друзьями, кто-то больше, кто-то меньше. И вы говорите о нем или о ней в третьем лице. Вот он то и то, она то и то. То оставить, как учит нас Писание, это значит перестать говорить о нем в третьем лице. А теперь уже перейти на ступенечку, когда говорить с ним, а всех остальных в третьем лице. Именно вот эту ошибку и сделала Ева, когда она начала говорить о Боге в третьем лице. Вместо того, чтобы говорить с Богом, она начала с сатаной, со змеем говорить о Боге. А правда ли сказал Бог? А может, Бог этого и не говорил? То есть мы обсуждаем своего супруга, свою супругу с кем-то. И я скажу, что это на самом деле тревожный знак. Если с кем-то я говорю о своей жене больше, Или, скажем так, если я говорю с кем-то о наших взаимоотношениях в семье и на такие темы, на которые я не говорю с ней об этом же, это значит, у нас есть трещина. Если я могу с кем-то обсуждать какие-то вопросы, которые не могу обсуждать с ней, это проблема. Мы можем открывать свое сердце только Богу. Конечно, есть, понятно, что есть, бывают сложности в семье, где нужна помощь друзей, где нужны молитвы, где нужна помощь служителей. Но это исключение. Опять-таки направлено к тому, чтобы муж и жена были одним целым. Оставить. Писание говорит, нужно оставить. Здесь, кстати, немаловажную роль иногда и не всегда положительную играют родители. Родители. Если вы меня слышите сейчас. Помощь родительская должна быть ограниченной. Иногда чрезмерная помощь родителей переходит в вмешательство, когда дочка бежит к родителям и с ними говорит о нем. А они еще и наставляют ее. Да ты его там сильно не отпускай. Или наоборот. Ты ей там много не давай. Свободу. А может быть денег там, чего угодно. Понятно, свое чадо, хочется ему подсказать. Его всегда жалко, свое чадо. Но Писание говорит, оставит. У них теперь своя. Вы можете советовать, вы можете подсказывать, но у них своя жизнь, и им принимать решения. В том числе, кстати, и финансовая своя жизнь. Иногда родители слишком влияют, потому что у родителей есть чем помочь, они пока становятся на ноги, и дети становятся в зависимость. И отчасти это нормально. Как родители мы всегда будем помогать своим детям. Но это их жизнь. И Писание говорит, что первый шаг – оставить. Если вы не готовы оставить, то, наверное, вам пока рано тогда еще, я опять говорю молодым, говорить о браке, потому что если вы привязаны к родителям, если вы не знаете, как вы будете жить сами без родителей, если они не будут вам помогать, наверное, рано. Оставить это значит понять, что мы будем вместе, и между нами ничего не будет. Второе, что говорит Писание, человек оставит отца и мать, и прилепится к жене своей. Прилепится. Прилепится не на сезон, когда нужно выводить потомство, как это в животном мире. Они прилепляются весной и потом через несколько месяцев отлепляются, образно говоря. На следующую весну опять прилепляются к кому-то другому, то есть вывели потомство и пошли дальше. Прилепится, пока смерть не разлучит нас. Так говорит Писание. Это вопрос посвящения. Это вопрос посвящения. Не то, что вышло, знаете, я ездил на одной машине, сейчас вышла новая модель, пора менять. То есть семья – это не машина, это не дом. Это одна плоть. Так сотворил Господь. Поэтому оставит и прилепится, пока смерть не разлучит нас. А если жена не разделяет мои интересы? А если она не понимает меня? А если муж мало зарабатывает? А если у него плохие друзья? А если десятки если? На все эти ответы Писание дает только один ответ – подчинитесь Богу, Он наведет порядок в вашей жизни. Я хочу прочитать несколько отрывков из Писания, которые достаточно категорично говорят о семейных отношениях, о семейных узах. Я читаю из послания Римлянам. Послание Римлянам, 7 глава, где четко и ясно прописано, 7 глава послания Римлянам со 2 стиха. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Только если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. Читаем еще один отрывок из первого послания к Коринфянам, тоже 7 глава. Первое послание к Коринфянам, 7 глава. Стих 10. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачною или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей». Вот здесь вот эта заметочка, что если она все-таки разведется, то должна оставаться безбрачной. Это не просто наказание. Вот теперь ты оставайся, значит, сама. Здесь написано, что должна оставаться безбрачной или примириться, чтобы был шанс, была возможность примириться, восстановить отношения. Дальше апостол Павел продолжает с 12 стиха. «Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. Какая ее вредные привычки? А то, что она не ходит со мной в церковь, а то, что она препятствует мне, а то, что вот дома у нас происходит то и то и то». Здесь четко написано. Если она согласна жить с ним, он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечистые, а теперь святые. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Ты жалуешься, что он вот такой, сякой, такой. А может быть, ты спасешь его? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Интересно, что Писание даже не подразумевает, нигде не допускается развод между верующими людьми. Его в принципе не существует. Почему? Это не потому, что просто есть запрет, да? А потому, что если оба человека верующих и оба искренне хотят жить по слову, то любую ситуацию всегда можно исправить. Поэтому Писание говорит, что если только неверующий захочет развестись, да, если человек не хочет жить по слову, если он упорствует, в конце концов, к сожалению, приходится слышать такие слова, ну что, я хочу просто хорошо жить. Вот что становится приоритетом. Не то, о чем мы с вами говорили, да, книга Бытия начинается со слов «в начале Бог». То есть, когда Бог стоит в начале всего, когда Бог стоит в основании. Писание приводит только одну причину, если нам коснуться коротко этого вопроса, допускающую, не повелевающую, а допускающую развод, это причина прелюбодеяния, то есть измена с другой стороны. И то это не повеление, это как позволение по жестокосердию, говорил Христос. Поэтому, возвращаясь к нашему основному отрывку, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И вот здесь мы подходим к третьему шагу. Итак, человек оставляет, это его решение. Он прилепляется, это его посвящение. И теперь третий шаг, когда написано, они будут одна плоть. Сегодня в мире, к сожалению, все перевернулось. Как я уже сказал, сегодня люди И вчера я опять зашел на несколько сайтов, посмотреть очередную статистику, размышляя над проповедью. И, к сожалению, у меня не было времени просмотреть все, но первые два десятка сайтов, которые открылись касательно гражданских браков, я был, конечно, опечален. Потому что те сайты, которые я увидел, они конкретно исповедуют, пропагандируют плюсы в гражданских браках. И они рассуждают, как бы, в них больше плюсов, чем минусов. И знаете, какие плюсы? Да сходу можно перечислить. Единственный минус это то, что как бы юридическая незащищенность. Вот если будем разводиться, надо будет делить имущество. А все остальное, во-первых, мы можем лучше узнать друг друга. Это серьезный плюс. Во-первых, во-вторых, это проверка на прочность. То есть мы свободны. Вот если пока он свободен, будет он со мной или нет? Вот если он пройдет этот тест, тогда, соответственно, наш брак состоится. В-третьих, это возможность разойтись по-быстрому в случае, если мы не сойдемся. Никаких юридических волокит, никакого деления имущества. Быстренько разойдемся, да и все. В-четвертых, это постоянно мы будем находиться, знаете, в отношениях таких романтических. Потому что когда люди женятся, бытовуха, а вот так будем постоянно встречаться. И я сижу и читаю эти плюсы. Интересно, что комменты люди пишут, да, спасибо за такие советы. Я теперь действительно понимаю, что лучше. Я думаю, или я не с того. То есть, что происходит с людьми вообще? Где здесь плюсы? Если внимательно прочитать все эти плюсы, это один большой минус. То есть все плюсы направлены на то, что мы можем разойтись. Мы лучше узнаем друг друга. И если вдруг чего, мы разойдемся. Мы проверим на прочность. Если не получилось, мы разойдемся. Перевернулось с ног на голову, да? Если Писание говорит, сначала надо оставить это посвящение, затем прилепиться, а потом стать одной плотью. И заканчивается вторая глава как раз таки тем, что они были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. И это описывается здесь как кульминация всего процесса. Этот стих, конечно, важен еще и потому, что он заканчивает вообще процесс творения. То есть люди там в Эдеме, они были абсолютно открыты, наивны, ничего им не угрожало, ничего не было между ними. Но и здесь процесс установления семьи – это кульминация, физическая близость как кульминация, когда нет ничего между ними, нет даже одежды. Если же между ними нет одежды, но между ними пропасть, какой же смысл в этом? Если я не готов вступить в брак, я не готов оставить и не готов посвятить себя, но мы живем вместе. Это очевидно, что я не верю своему партнеру, по-другому не назовешь. Потому что в любой момент я готов уйти. Я не готов на посвящение. Это противоречие самому принципу любви, которая построена на жертвенности. На отдаче себя другому. Это попытка просто взять что-то из этих отношений. Конечно, людей в мире можно понять частично. Потому что, когда смотришь на статистику разводов законных браков, она ужасает. Ну, во-первых, за последние 30 лет в 4 раза выросло количество разводов. Ну, и особенно вот в последние, наверное, последние десятых лет. В среднем у нас по России на 1000 браков приходится, как вы думаете, сколько? 700 разводов. На 1000 браков 700 разводов. Конечно, поэтому можно понять молодых людей. И я особенно их не обвиняю, потому что даже среди наших знакомых молодые люди приходят, они уже начинают жить вместе, они приходят к родителям. Это вот наши близкие знакомые, не с церкви, конечно же. И родители говорят, ну, поживите, а там кто знает, получится у вас, не получится. То есть родители их благословляют на это. Поэтому что спрашивают с молодых людей? А молодых людей, конечно же, ужасает. Они видели уже пример своих родителей, чем это все заканчивается. Меня пригласили недавно на встречу одноклассников. 3/4 нашего класса уже пережили развод. 3/4 из моих друзей, с кем мы учились в школе, пережили развод. У нас по Краснодару статистика даже чуть выше. У нас 715 разводов на 1000 браков. По статистике 2010 года. Есть те, конечно, которые обошли нас, скажем, в Питере 800 разводов, а в Астрахани, если не ошибаюсь, да, получилось так, что на 1000 браков зарегистрированных пришлось 1053 развода. И вот когда слышишь это, думаешь или смеяться, или плакать, или кричать. Единственное, что пока в России у нас как бы мы держимся 1700, потому что за счет Кавказских республик, где очень низкий уровень разводов. Брак перестал быть чем-то святым. Люди разводятся, потом пытаются вступать в повторный брак. Но, к сожалению, повторный брак не намного больше приносит счастья. Аж 40% мужчин считают себя счастливыми в повторном браке. Даже половины нет. Даже половины нет. А все очень просто. Все очень просто. Я не выступаю сейчас в качестве психолога или консультанта по семейным вопросам. Я читаю с вами Библию. Все начинается с Бытие 1.1, где написано «в начале Бог». Конечно же, если в начале нет Бога, если в основе нет Бога, то ожидать чего-то другого сложно. Невозможно вырвать какие-то принципы из Библии, какие-то советы и пытаться их применить, прилепить, не изменив в самом основании что-то. А в самом основании что? Вначале Бог. И подчинение Ему, потому что счастье мое не в том, чтобы быть Богом. Счастье мое, счастье наше в том, чтобы жить с Богом. Мы не сотворены для того, чтобы жить без Бога. Писание говорит, что нужно нам подчиниться Богу. А у Бога все гармонично, есть полное совершенство. Интересно, что тоже, когда те, которые дают советы вступающим в повторный брак, интересно наблюдать, что они им рекомендуют. То есть вам нужно больше терпения, больше снисходительности. А почему бы не рекомендовать это тем, кто вступает в первый брак? Но опять-таки мы с вами говорим о том, что вырвать какие-то советы не решит проблему. В основании. В основании Господь сказал, вот от этого дерева не ешь. Что значит, еще раз мы повторяем, от этого дерева не ешь? То есть, не иди путем собственного развития, как будто ты можешь жизнь построить сам. Признай свою нужду в Боге, стань на колени. И скажи, Господь, вот как ты поведешь. И начни повиноваться Его Слову. Вот так все просто. Просто вы скажете, а что, среди верующих не бывает скандалов? Бывает. А что, верующие не ругаются? Ругаются. Но отличие в том, что Евангелие учит нас ругаться. Нет, ругаться не учит. И просить прощения. То есть опять и опять, признавая свою беспомощность и нужду в Боге, просить прощения, опять спорить, ругаться, опять просить прощения. И вот так идти. На самом деле, Писание предлагает нам эликсир для счастливой семейной жизни. И вот ту историю, которую мы прочитали с вами здесь, история первых людей, Бог задумал, чтобы семья была гармоничной. Он создал так, что женщина является частью мужчины. И семья должна быть действительно очагом счастья, где мы понимаем друг друга, где мы учимся служить друг другу, терпеть, снисходить. Но все опять начинается с того, чтобы поставить Бога на первое место в своей жизни и, подчиняясь Его Слову, строить взаимоотношения. Все эти советы, которые люди дают в пользу гражданских браков, кстати, Библия называет это блудом. Любые отношения без посвящения, без пожизненного посвящения друг другу, это извращение любви. Библия называет их блудом. Потому что, и она, кстати, говорит в послании к Коринфянам, что это грех не только против Бога, но и грех против самого собственного тела твоего, говорит Писание. Есть только один установлен Богом порядок. Оставит, прилепится, и как кульминация будут одна плоть. И вот здесь физическая близость является кульминацией, когда уже ничего не отделяет нас. Если есть в нашем зале люди, которые вот слушают, наверное, оценивают, конечно, у вас есть свое мнение на этот счет. Я не говорю ничего своего, я читаю то, что говорит Библия. Библия, которая написана как для меня, так и для вас. Потому что Бог сотворил меня и вас. И Бог ожидает, что мы будем жить в этой гармонии с Ним прежде всего. Поэтому мой призыв к тем, у кого еще Бог не стал основанием всей вашей жизни. Если вы еще не сказали, что Господь, да будет воля Твоя. Это, кстати, нужно говорить не только людям, тем, которые еще вне церкви, но и тем, кто из нас, кто в церкви уже давно. К сожалению, даже люди верующие сегодня и приходится участвовать в каких-то сложностях семейных, приходится, к сожалению, слышать такие вещи, а что? Разве плохо, что я хочу жить хорошо? Я не хочу его терпеть, или я не хочу ее терпеть. В чем грех, что я хочу жить хорошо? Вот в этом и есть грех. В этом и есть грех, потому что Бог не стоит у тебя на первом месте. Ты не хочешь сказать: Господь, как ты скажешь, пусть так и будет. Писание говорит: желающий душу свою сберечь, он что? Он потеряет ее. А кто потеряет ее ради Христа, ради Евангелия, он обретет ее. Какая польза, говорит Писание, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какая польза? Какой выкуп даст человек за душу свою? На самом деле, семья – это то место, где мы получаем радость и удовлетворение, и счастье. Но это и та среда, где мы тремся, где мы затачиваем друг друга, где мы учимся любить. И если, говоря сегодня о семье, в вашей семье не все гладко, то, в принципе, во-первых, Писание говорит, что как бы в этом нет ничего чрезмерного, потому что, когда один грешник, пусть и прощенный Богом, и другой грешник, прощенный Богом, сходятся, им надо еще много формироваться в образ Христа. Но Писание дает очень простые советы. Поставьте Бога на первое место и начните жить по Его Слову. Вот сегодня, что хочет Господь, чтобы вы сделали сегодня? Вы пока еще не можете изменить всю ситуацию, но что Бог ожидает от вас сегодня? Чтобы шаг за шагом, подчиняя свою жизнь Богу, преображаться в образ Его и тогда учиться любить. И эта любовь, она тогда будет видна в семье, в детях, в отношениях с близкими. Это те отношения, где мы учимся прощать, где мы учимся просить прощения, И опять-таки я повторяю, мы преображаемся в образ Христа. Мы радуемся с вами о том сегодня, что у нас есть истина, открытая Богом, нашим Творцом. И следуя этой истине, Иисус Христос сказал, кто приходит ко мне, тот не будет ходить во тьме. Он не будет ходить во тьме, он обретет свет жизни. Поэтому давайте входить во свет, ходить во свете, жить во свете. И пусть Бог благословит нас и прославится, да, в нашей семье, в нашем личном хождении перед Ним. Давайте помолимся. Господь, мы поклоняемся Тебе, нашему Творцу, нашему Богу, который доказал свою любовь тем, что отдал Сына Своего, Иисуса Христа, на крест Голгофский за наши грехи, который ввел нас в свою семью, и мы сегодня, Господь, действительно можем обращаться к Тебе, как наш Отец Небесный, через Сына Твоего и нашего Господа Иисуса Христа. Благодарим Тебя за Твое Слово, которое просто, может быть, даже кому-то кажется наивно, но которое истина, которое твердо, непоколебимо и действительно ведет нас к жизни полноценной, к жизни с избытком. Господь, учи нас всерьез воспринимать Твои слова и подчиняться им. День это дня. День это дня. Не как разовое какое-то посвящение, а как ежедневное желание склонять свое сердце к послушанию Тебе, к посвящению Тебе. Господь, мы молимся о наших семьях, которые находятся сегодня под ударом, потому что такое влияние сейчас со стороны мира, через фильмы, через интернет, навязываются ценности. Господь, помилуй церковь свою, детей своих, чтобы они стояли в истине. Чтобы церковь продолжала отставаться тем местом, где люди практикуют жертвенную любовь, любовь посвящения. И помилуй общество наше, Господь. Посвяти народ наш, чтобы люди обратились от тьмы к свету. Чтобы новое поколение стало искать Тебя, Господь. И благослови нас исполнить свою миссию, которую Ты возложил на нас в проповеди, в свидетельстве и личной жизни своей, Господь. Пусть в этом прославится имя Твое. Тебе поклоняемся, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.